Вы слушаете «Пермский спутник».
«Так и запишем» с Михаилом Майоровым.
Здравствуйте, друзья. Как всегда в это время в эфире «Радио Спутник», программа «Так и запишем», и я ее ведущий, главный редактор газеты «Звезда» Михаил Майоров. За звукорежиссерским пультом у нас Михаил Пьянков, а в гостях у нас сегодня Павел Новоселов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае. Здравствуйте, Павел Юрьевич.
Добрый день, Михаил.
А вы заступили на эту должность в октябре 2020 года.
Да, правильно.
Как мы теперь говорим, время непростое. Только-только ковидные ограничения в полном разгаре, кстати, и бьют они по бизнесу. И впереди нам грозит санкционное давление, вот последние истории. То есть фактически вы занимаетесь своей работой в условиях форс-мажора.
В условиях бури, так скажем.
Как у вас получается, рассказывайте.
Время, в котором мы живем, наверное, мы не выбираем, раз уж на нашу долю выпал этот период жизни, мы должны в нем себя проявлять. Поэтому, да, действительно, времена выпали тяжелые. Сначала это ковид, потом начало СВО, различное санкционное давление, частичная мобилизация и так далее. Но, несмотря на это, бизнес продолжает работать, и мы стараемся ему в этом помогать по мере сил, по мере наших возможностей выявлять те проблемы ключевые, которые мешают развиваться бизнесу, которые сдерживают его развитие, выявлять, ну и различными способами регулировать эти процессы, в том числе через законодательные инициативы, в том числе через взаимодействие с органами власти, местного самоуправления. Поэтому, ну, как у нас получается, не нам судить, наверное, судить тем, за кого мы работаем, и кому должны помогать. Но от себя хочу сказать, что на самом деле думал, что будет хуже. Думал, что будет хуже, когда начиналась особенно специальная военная операция, но те меры, которые были приняты и на федеральном уровне, и на региональном, они позволили все-таки нашей экономике устоять, позволили бизнесу развиваться, и об этом свидетельствуют и цифры, которые мы видим по итогам 2022 года, впервые за последние 4 года субъекты предпринимательской деятельности у нас в регионе продемонстрировали, пусть и небольшой, но все-таки прирост. Поэтому я считаю, что желание заниматься бизнесом у людей не пропадает, а это самое главное.
Ну, если говорить о том, почему все так складывается, как складывается сейчас, наверное, речь идет о комплексной работе. А федеральные власти свои меры поддержки формируют, региональные власти формируют на своем уровне свои меры поддержки, причем зачастую они оказываются даже шире федеральных, согласитесь, тоже значимая история. Плюс не забываем, что краевые власти здесь на местном уровне формируют меры поддержки в тесной связи с бизнесом и с вами, с уполномоченным по правам бизнесменов в Пермском крае. Потому что, как нигде, здесь важна обратная связь. Работает, не работает. Что нужно, что не нужно. Как сделать, чтобы работало эффективно?
Да, вы правы. Ведь наша работа заключается не только в том, чтобы помогать каким-то конкретным предпринимателям, которые столкнулись с какими-то конкретными проблемами, но и систематизировать весь тот, все те обращения, которые поступают в наш адрес, и выявлять системные проблемы для того, чтобы предлагать какие-то системные варианты их решения. И в этом, по сути дела, заключается, конечно, основная задача института уполномоченного.
Да, есть, конечно, работа, когда надо выруливать различные кейсы, различные этничные проблемы, но гораздо эффективнее делать так, чтобы они просто не возникали.
Согласен с вами, но не всегда так получается почему-то. Не всегда, к сожалению, органы власти могут конструктивно выстраивать диалог с бизнесом, и тому очень много примеров. Хотя, конечно, это вредит и той, и другой стороне, на мой взгляд.
Ну, слушайте, вот я не облеченный должностными обязанностями, как вы, я могу сказать немножко больше. Смотрите, есть различные истории, в том числе ведомственного характера. Если мы берем надзорно-контрольные органы, контрольно-надзорные, то у них наверняка успешность их работы определяется количеством выявленных нарушений и наказаний.
Ну, это было так до июля 2021 года, когда вступил у нас в силу новый закон о государственном контроле и надзоре 248, который, по сути дела, заложил основу для абсолютно нового подхода к проверочным мероприятиям. Если раньше действительно среди основных показателей контрольно-надзорных органов выделяли количество проведенных проверок, выявленных нарушений и, как следствие, собранных штрафов, то сейчас основной показатель эффективности деятельности контролеров – это отсутствие наступления вредных последствий. То есть, если не происходит происшествие чрезвычайного характера, чрезвычайных ситуаций каких-то, я думаю, что это самый главный показатель эффективности их работы. И вот у нас, несмотря на то, что уже который год действует мораторий на проверки бизнеса, и в прошлом году, в 2022, он был, наверное, самый жесткий за все те годы, когда он действовал, я имею в виду ковидное время, когда тоже мораторий впервые ввели, но мораторий, который был введен после начала СВО, он, конечно, имел совсем другой характер. Он, по сути дела, запретил все проверки малого и среднего бизнеса, да и по крупному бизнесу тоже были существенные ограничения. И, по сути дела, вот буквально на этой неделе мы услышали, что Мишустин анонсировал продление этого моратория до 2030 года. Это значит, что в плановые проверки попадут только объекты высокого и чрезвычайно высокого риска, а проверки плановые, я имею в виду, в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства вообще, ну, скорее всего, не будут применяться и проводиться, если не сработают какие-то факторы риска в их деятельности. Что я имею в виду? Вообще, вот этот 248 закон, он, по сути дела, закрепил переход на абсолютно новую форму взаимодействия бизнеса и контрольно-надзорных органов. Существует такое понятие, как риск-ориентированный подход, когда для каждого вида деятельности определяются определенные показатели риска, определенные критерии, при срабатывании которых, как индикаторов, у контролеров возникает не то что право, а обязанность выйти и провести проверочные мероприятия. Ну что я имею в виду? Давайте на примере. Допустим, пожарный надзор. Если на каком-то объекте в течение месяца трижды ложно сработала пожарная сигнализация, то это будет основанием для того, чтобы пожарный инспектор вышел и проверил, почему все-таки она срабатывает. Какой-то технический сбой, ну или действительно там возникают какие-то факторы, которые провоцируют ее срабатывание.
А я бы не выдержал, я бы вышел после второго.
Вот. Или, допустим, тоже из сферы пожарного надзора есть такой документ, как пожарная декларация. И если человек, который аудитор, который провел пожарный аудит и оформил заключение о том, что объект соответствует всем требованиям по пожарной безопасности, но впоследствии этот аудитор был привлечен к ответственности административной за выдачу заведомо ложных заключений, ну, конечно, это основание для того, чтобы все ранее выданные им заключения подвергнуть проверке. Это второй индикатор риска. На мой взгляд, довольно-таки они справедливые, обоснованные. Ну и, в принципе, они все в общем доступе имеются в публичном. Любой предприниматель, который заинтересует этой темой, может с легкостью найти их в любой правовой системе. Консультант, там, да, извините, не имею права.
Почему нет? Называйте, смело называйте любые названия.
Ну, все знают эти правовые системы. Вот, и они там находятся в открытом доступе. Любой может по своей сфере деятельности с ними ознакомиться и, так скажем, спроецировать эту ситуацию на себя.
Слушайте, ну это вопрос даже, я бы сказал, мировоззренческого характера. Я вот, например, работал на одном промышленном предприятии, я сталкивался с тем, что начальник отдела охраны труда работал в формате надзорного органа. Он просто указывал проблему и выдавал предписание устранить. А когда ты у него спрашивал, у своего товарища по работе, а как устранить, а какие нормативку посмотреть, а что надо сделать, он просто говорил, я все написал. То есть он себе ситуацию прикрыл, он ни за что отвечать уже не будет, он на все указал, а сделать не можешь. Слушайте, хотелось всегда от контрольно-надзорных органов именно партнерского отношения, чтобы мы вместе развивали регион, территорию, бизнес, чтобы все это работало безопасно, а не так, чтобы получать какие-то предписания, штрафы и недоумевать, а как все это огромное количество избыточных мер выполнить?
Ну, к сожалению, да, действительно, вы правы, и, наверное, долгое время у нас система контрольно-надзорной деятельности, она именно так и функционировала, когда, на мой взгляд, инспектор, он должен быть заинтересован в первую очередь в том, чтобы на веренной ему территории не происходило каких-то чрезвычайных происшествий, чрезвычайных ситуаций. И именно на это должна быть нацелена его работа. А как это можно сделать? А можно это сделать только путем проведения консультаций субъектов предпринимательской деятельности, которые, конечно, не могут являться специалистами во всех областях сразу. И в этой связи, конечно, инспектор должен помогать им разобраться в тех переплетениях законодательства. А законодательство у нас и о пожарной безопасности, и о санэпид благополучия очень запутанное, очень сложное, и надо быть большим специалистом, чтобы в нем разобраться. И с этой точки зрения тот инспектор, который отвечает за объект, по сути дела, он и должен выходить с визитом профилактическим на этот объект и показывать конкретно на объекте, какие нарушения в настоящее время существуют и как можно их исправить.
Как много у нас таких инспекторов теперь?
У нас, к сожалению, очень мало предпринимателей знает о такой возможности, что они вообще могут инспектора позвать к себе с профилактическим визитом.
Друзья, давайте мы об этом продолжим во втором блоке передачи, а пока уйдем на небольшой перерыв. Оставайтесь с нами.
Вы слушаете «Пермский спутник». Так и запишем с Михаилом Майоровым.
Здравствуйте, мы продолжаем. В эфире «Радио Спутник» и программа «Так и запишем». Ее ведущий я, Михаил Майоров. В гостях у нас уполномоченный по правам предпринимателей в Пермском крае Павел Новоселов. Павел Юрьевич, только что мы несколько минут назад говорили, что не все предприниматели знают, что у них есть возможность пригласить инспектора и получить от него консультацию. Я правильно сформулировал?
Да, абсолютно правильно. В чем заключается эта возможность? На мой взгляд, очень полезная. Те предприниматели и предприятия, учреждения, организации, которые попали в план проверочных мероприятий на текущий год, они могут обратиться в контрольно-надзорное ведомство, которое должно выйти к ним с проверкой, с просьбой о проведении профилактического визита. Что это значит? Это значит, что если предприниматели не позднее, чем за 3 месяца обратиться в контрольно-надзорный орган и попросит выйти на его предприятие с профилактическим визитом, то этот контрольно-надзорный орган должен направить ему инспектора, который, выйдя на предприятие, должен провести осмотр, обследование и указать на те нарушения, которые в настоящий момент имеются на предприятии. Если нарушений выявлено вообще не будет, то можно ставить вопрос об исключении этого предприятия из плана проверок. Но смысл выходить на выездную проверку, если, по сути дела, в ходе профилактического визита нарушений выявлено не было. Но если нарушения все-таки будут выявлены, по итогам профилактического визита предприятие нельзя привлечь к административной ответственности. И здесь ключевой момент. То есть предприятие будет иметь еще 2 месяца впереди для того, чтобы эти нарушения устранить и до момента начала выездной проверки уже все исправить, чтобы избежать этих неприятных последствий в виде привлечения к административной ответственности в виде штрафов.
Слушайте, хорошая история. Не сразу представилась такая законодательная инициатива. Помните, как в американских фильмах, когда задерживают преступника, ему говорят, вы можете хранить молчание, все сказанное против вас, а здесь надзорные органы перед тем, как выйти, в обязательном порядке сказать, вы можете нас пригласить, мы придем, и вам за это ничего не будет.
Примерно, да, так и есть. И эта инициатива, она буквально в прошлом году появилась, кстати, по предложению нашего федерального уполномоченного Бориса Юрьевича Титова. Я считаю, что те, кто ей воспользуется, конечно, будут иметь огромные преимущества.
А Павел Юрьевич, бытовало мнение, оказывались опасения, что когда надзорные органы ограничат давление, которое они могут оказывать, бизнес будет этим злоупотреблять. Как на практике?
Смотрите, у нас уже 3 года действует мораторий на проверки бизнеса, и данные российской статистики, они не свидетельствуют о том, что произошел какой-то рост чрезвычайных происшествий, чрезвычайных ситуаций. На мой взгляд, это говорит о том, что старая система контроля и надзора, она все-таки была избыточная, и она препятствовала развитию бизнеса. То, что сейчас зарождается, по сути дела, новая система контроля, предусмотрена 248-м федеральным законом, это абсолютно новый подход, как я уже сказал. Основным показателем эффективности деятельности контрольно-надзорных органов должно стать отсутствие причинения вреда жизни, здоровью граждан, безопасности государства, охраняем интересам общества. Я считаю, что это очень правильно.
А на прошлой неделе у вас был доклад в Заксобрании по итогам прошлого года, правильно помню?
Да.
И вы перечисляли типовые проблемы, с которыми к вам обращается бизнес. И кто там лидер?
Но хочу сказать, что несмотря на действие моратория, на проведение проверок, число лидеров по количеству жалоб все равно попало в сферу контрольно-надзорной деятельности. Хотя, по оценкам самих же предпринимателей, мы в прошлом году, в конце прошлого года проводили опрос субъектов предпринимательской деятельности, как они оценивают предпринимательский климат, как оценивают действия власти по поддержке бизнеса. Так вот, по оценкам самих предпринимателей, мораторий на проверки бизнеса является одной из самых эффективных мер поддержки, которые были приняты в течение 2022 года. Среди остальных проблем, на которые в наш адрес поступали обращения предпринимателей, можно выделить традиционно проблемы в сфере земельно-имущественных отношений. Предприниматели жаловались на проблемы, связанные с отказами органов власти на продление перезаключения договоров аренды на новый срок, с отказами в предоставлении земельных участков. Были проблемы с размещением нестационарных торговых объектов на территории города Перми и других муниципальных районов Пермского края. Были обращения, связанные с выкупом муниципального имущества, с определением кадастровой стоимости. Также проблемы в сфере ТКО и нормативов накопления и тарифов на утилизацию твердых коммунальных отходов. Ну и традиционно, конечно, оставались обращения в сфере уголовно-правовой.
Есть еще одно важное направление работы – это сокращение временных издержек, которые тратит бизнес на взаимодействие с органами власти. Я знаю, что власти Пермского края поставили задачу губернатор максимально снизить время вынесения решений по обращениям бизнеса. Обращались к вам по этим вопросам, нет?
Я знаю, что эту работу проводило Министерство экономического развития Пермского края, и они отрабатывали и со всеми профильными министерствами, ведомствами, и с муниципалитетами. И довольно-таки большие сокращения сроков были достигнуты по многим направлениям, по некоторым направлениям более чем в два раза. Я считаю, что если эти сроки установлены в более коротком диапазоне, то, конечно, это будет способствовать тому, чтобы бизнес быстрее получал те или иные государственные и муниципальные услуги. Но тут ведь проблема еще в другом. В том, что сроки могут быть установлены очень сжатые, но ведь может возникать такая проблема, как неоднократные отказы в предоставлении государственной или муниципальной услуги, ну, допустим, по комплекту документов, по там, заполнению заявлений и так далее и тому подобное. Мы в своей практике действительно встречали случаи, когда по одному и тому же заявлению выносились многократные отказы. И все время по разным основаниям. Почему возникает вопрос, почему нельзя в первый раз написать все нарушения для того, чтобы заявитель смог их спокойно устранить и в следующий раз подать заявление уже с полностью устраненными нарушениями?
Слушайте, ну вот на вашем месте здесь за микрофоном пару месяцев назад сидел министр экономического развития Соснин, и он говорил, что этот момент они старательно искореняют. То есть вводится правило, по которому в первом отказе должны быть исчерпывающие причины, и если потом учреждение государственное захочет отказать, оно может отказывать только по тем причинам, которые указаны в первом отказе, добавлять уже права не имеет.
Да, действительно, эта работа проводится, и прокуратура Пермского края твердо стоит на этой же позиции, и она активно реагирует на те обращения, которые мы, если выявляем, направляем в их адрес. Но все равно я не могу сказать, что эта проблема навсегда ушла в прошлое. Все равно она еще иногда встречается. Вот с этим, конечно, мы тоже боремся. То есть, помимо сроков, нужно еще решить вот эту проблему неоднократных, необоснованных отказов в принятии заявлений.
Среди причин, из-за которых к вам обращаются предприниматели за помощью, я не услышал налоговую инспекцию.
Проблемы, которые связаны с взаимодействием бизнеса и налоговой службы, наверное, они всегда были, есть и будут. Вопрос ведь здесь в другом. Все равно всегда, если есть фискальный орган, который выполняет определенные государственные функции по наполнению бюджета, есть и предприниматели, которые с ним взаимодействуют. И, конечно, с точки зрения предпринимателя всегда кажется, что налоги, они избыточные, они чрезмерны. И можно было бы их уменьшить в разы. Но здесь важно понимать, что вот эти проблемы взаимодействия предпринимателей и налоговой, они всегда будут. Главное, чтобы они решались в конструктивном диалоге. Главное, чтобы вот это взаимодействие с налоговой службой не приводило к остановке бизнеса, не приводило к
замораживанию счетов, блокировке ведения операционной деятельности, блокировке производственной деятельности.
Вот это самые страшные меры, которые могут ожидать предприятия при взаимодействии с налоговой. И я считаю, что они должны применяться только к тем налогоплательщикам, в отношении которых имеются неопровержимые сведения, которые могут указывать на то, что предприниматель или предприятие будет уклоняться от уплаты налогов.
Тем более, смотрите, ситуация же меняется. Возьмем тот же завод Дзержинского, который больше 10 лет был в стадии банкротства, который налоговики всегда приводили как самый большой налоговый должник региона, и который внезапно оказался нам сейчас предельно нужен в условиях СВО.
Да, и когда уже обозначились реальные перспективы выхода его из кризиса с учетом заказа, который на нем размещается.
Друзья, оставайтесь с нами, мы уходим на небольшой перерыв.
Вы слушаете «Пермский спутник». Так и запишем с Михаилом Майоровым.
91.2 FM, радио «Спутник», в эфире программа «Так и запишем». У микрофона Михаил Майоров, а в гостях у нас бизнес-омбудсмен, уполномоченный по правам, по защите прав предпринимателей в Пермском крае Павел Юрьевич Новоселов. Павел Юрьевич, продолжая тему подведения итогов прошлого года, планов на будущее, хотел уточнить еще одну деталь. Кто чаще к вам обращается? Это крупные компании, небольшие юрлицы или, может быть, даже ИПшники, индивидуальные предприниматели?
Конечно, крупный бизнес, он сам привык решать свои проблемы и обладает для этого определенными возможностями, квалификацией. Наш адрес чаще всего обращаются, конечно, субъекты малого и среднего предпринимательства, которым нужна помощь в решении тех или иных вопросов взаимодействия с органами власти, когда они один на один с ними не могут справиться. В этой связи хочу сказать, что очень эффективно помогает такой категории бизнеса взаимодействие с органами власти, помимо нашего аппарата, еще и общественные объединения предпринимателей, которые существуют у нас в регионе. Это и Торгово-промышленная палата, и «Опора России», и «Деловая Россия», и «Союз промышленников и предпринимателей», и «Гильдия добросовестных предприятий Пермского края». Все федеральные объединения предпринимателей, вернее, их региональные отделения, которые у нас представлены в Пермском крае, они, с уверенностью могу сказать, входят в десятку лучших в стране. Каждая из перечисленных мной в своей линии входит в десятку лидеров. И это дает очень хорошие возможности нашему бизнесу для взаимодействия с органами власти. Потому что когда тот или иной бизнес, пусть даже средний, он один на один ведет диалог с чиновниками, конечно, ему очень сложно добиться того, чтобы его услышали. А когда ту или иную проблему поднимает уже группа предпринимателей, причем с оформленными предложениями или с оформленными проблемами, конечно, отношение к этим вопросам со стороны представителей власти уже совершенно другое. И здесь мы, конечно, я считаю, что выстроили довольно-таки эффективное взаимодействие со всеми перечисленными региональными отделениями общественных объединений предпринимателей и совместно выявляем проблемы, формируем те или иные предложения и доносим их до уровня министерства, иногда и даже губернатора Пермского края. И всегда наши проблемы услышаны. Не могу сказать, что все они решаются буквально на мах, но тем не менее все они обсуждаются. Пытаемся найти вместе какое-то решение. Ну и в принципе по большинству вопросов находим понимание.
А я назову еще один общественный институт, который мог бы принять участие в данной работе. Это Общественная палата Пермского края. Буквально на днях я слышал, было заключено соглашение с уполномоченным по правам человека в Пермском крае о сотрудничестве. Вы не хотите продолжить в том же направлении?
Ну, мы готовы рассмотреть этот вопрос, но формализация отношений, она ведь, она не препятствует взаимодействию, так скажем, и нынешних условиях, без соглашения.
Я согласен. Главное, чтобы была инициатива, была качественная экспертиза и желание, да. И желание изменить ситуацию к лучшему.
Согласен.
А есть еще одна группа предпринимателей, которая просто лавинообразно растет, становится все более популярной, тем более, что стать таким предпринимателем очень легко. Надо скачать приложение, нажать кнопочку согласия там, на госуслугах, например, и стать самозанятым. Они не попадали в сферу вашего внимания профессионального за последний год?
Ну, хотя с формальной точки зрения их нельзя отнести к субъектам предпринимательской деятельности, но мы для себя в аппарате решили, что и самозанятым, или, как их правильно называют, плательщикам налога на профессиональный доход, всегда будем оказывать помощь в рамках наших компетенций, потому что, ну, по сути дела, большинство из них все-таки это лица, которые осуществляют свою предпринимательскую деятельность на свой собственный страх и риск, но, по сути дела, на наш взгляд, тоже являются своего рода предпринимателями.
Да, пусть у них нет наемных сотрудников, да, пусть у них нет имущества, да, пусть они не платят очень много различных налогов, но тем не менее они взяли в свои руки заботу о своем будущем и заботу о своем доходе. И они платят налоги со своей предпринимательской деятельности, какой бы она маленькой ни была.
Согласен, что налоги они платят, может быть, сейчас и не самые большие, но тем не менее то, что люди начинают выходить из тени, то, что они начинают легализовывать свои доходы, это уже большой шаг вперед.
Да. Вернемся к вашему докладу на ЗАГС-собрании. Итоги 2022 года. Что поменялось за 2022 год? Какие основные вот тренды вы бы отметили по итогам этого года?
Вы знаете, тренды, наверное, можно проследить по всплескам обращений предпринимателей в наш адрес. Но первый всплеск – это, конечно, было начало проведения специальной военной операции и последовавшие за этим санкции в отношении Российской Федерации со стороны недружественных государств. И это был, наверное, первый такой всплеск в этом году, в прошлом году, когда, по сути дела, бизнес, еще не в полной мере успевший оправиться от ковидных ограничений, столкнулся вновь с очень серьезными проблемами, с разрывами цепочек поставок, с рушащимися связями, со ставкой ключевой под 20%, с отсутствием кредитов на развитие деятельности. Ну, в общем, проблем было, конечно, очень много. Но, наверное, очень сильно повлияло на эту ситуацию то, что бизнес прошел ковидные ограничения, и, в принципе, вот в этой стихии он уже закалился, на мой взгляд.
Говорят, он в ковидных условиях нарастил адаптационные мускулы.
Да, потому что, как мы видим, не было паники такой, как мы иногда видели, когда начинались ковидные ограничения, да. Да, в 2020 году. В принципе, да и те меры, которые предпринимало правительство по поддержке субъектов предпринимательской деятельности, я тоже хотел бы назвать довольно-таки эффективными. Как мы помним, были предприняты меры и по продлению действия разрешений для бизнеса, и по субсидированию процентной ставки по кредитам, и многие другие меры, которые впоследствии предприниматели оценивали как довольно-таки эффективные. Это был, наверное, первый всплеск, да, после начала специальной военной операции. И, конечно, в первые несколько месяцев бизнес очень сложно приспосабливался к новым условиям, но к лету мы уже увидели, что, в принципе, экономика не рухнула, связи новые выстраиваются, цепочки поставок тоже были уже налажены. Возникали проблемы с рынками сбыта, особенно для крупных промышленных предприятий, но и эти проблемы постепенно удавалось решить. Поэтому постепенно бизнес все-таки перестраивался к новым условиям. Вторая волна обращений была вызвана после начала частичной мобилизации. Здесь тоже понятно, потому что наш бизнес, к счастью, наверное, может быть, к сожалению, но очень долгое время не задумывался о том, что нужно предпринимать какие-то меры, которые могут им помочь в условиях частичной мобилизации. В первую очередь, конечно, возникали проблемы именно информационного плана. Как забронировать сотрудников, куда обращаться. Все это осложнялось тем, что большинство инструкций, которые регулируют бронирование, они все-таки носят закрытый характер. В свободном доступе с ними не ознакомишься. Поэтому здесь мы плотно отрабатывали и с Министерством территориальной безопасности, и с военным комиссариатом Пермского края. Проводили совместный круглый стол, на котором предпринимателям рассказывали все-таки о тех особенностях бронирования сотрудников, реализации своих полномочий в условиях частичной мобилизации, которые им были интересны.
Частичная мобилизация выявила еще одну проблему, которую бизнес достаточно долго не решал. У многих бизнес-процессы не были документально формализованы. И когда повестку получал кто-то из топ-менеджеров, зачастую это грозило просто остановкой бизнес-процессов. Не было времени, чтобы передать, сообщить, рассказать как. И не было документов, которые бы новому человеку показали, что надо делать.
Я с вами соглашусь, что такие проблемы были. И решались они очень и очень сложно. Но здесь я вижу зону ответственности муниципальных комиссий по бронированию. Они, конечно, ближе общаются с теми субъектами предпринимательской деятельности, которые у них работают на территории, и они должны видеть, в каком предприятии необходимо, так скажем, больше людей оставить, в каком предприятии возможно мобилизовать дополнительных сотрудников.
Или дать какому-нибудь руководителю подразделения больше времени на то, чтобы собраться. То есть не в течение нескольких дней, а 2-3-4 недели, может быть.
Самое главное, чтобы с одного предприятия не забрали практически всех специалистов, чтобы не останавливать его работу. Потому что нам важно сохранить все работоспособные предприятия в данный момент.
А буквально минута у нас осталась. Кратко, какие планы на 2023 год?
Если говорить про 2023 год, то, конечно, я считаю, что мы должны сосредоточить свои усилия над тем, чтобы следить за деловым климатом у нас в регионе, чтобы не создавали дополнительных административных барьеров. Мы должны акцентировать свое внимание на поддержке предпринимательских инициатив, в том числе путем предоставления мер финансовой поддержки и организационного характера, ну и выявлять системные проблемы, которые сдерживают развитие предпринимательства, потому что сейчас очень много свободных ниш, и здесь, конечно, важно создать условия для того, чтобы они были заполнены в кратчайшей перспективе, чтобы, во-первых, наполнить наш рынок продуктами, которые ушли с нашего рынка, ну и, во-вторых, дать бизнесу работать в новых направлениях.
Спасибо большое. У нас в гостях был уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае Павел Новоселов. Павел Юрьевич, было интересно. До свидания. Спасибо.
Спасибо вам.